Здравствуйте, мы читаем труды Бальсулама, статья «Мир», статья 405, подзаголовок «Теория первая. Природа». Вопросы задавайте в процессе урока, они будут заданы в эфире. Статья «Мир», страница 405, подзаголовок «Теория первая. Природа».
Ну, снова, мы хотим понять, почему каббалист, великий каббалист, божественный, который постиг, ну, действительно, до самой вершины лестницы все духовное развитие, все миры, называет наукой каббала, науку каббала, как будто это какая-то наука. Ну, вещь такая простая. И можно сделать научные исследования. И о чем? О Творце? Как это звучит-то? Ну, абсурдно. Еретично. А тут и о Творце, и о творении, и обо всем этом можно произвести научные исследования. Отнестись к этому через наше понимание, здравый смысл, понять, исследовать эти вещи и прийти к такому, в таком виде, в каком мы привыкли в нашем мире. Так вот, тут он дальше хочет показать нам, как человечество на протяжении ее истории находилось в разных теориях, подходах к божественности, к Творцу, к творению, насколько они были правильные, неправильные, как пытались раскрыть истину в творении, в котором мы находимся, где находимся, почему находимся, сила, которая нами управляет, процесс, цель. Ничего не понятно. Но как мы самым таким предметным, реалистичным образом, то, с чем есть у каждого человека, ведь это дано человеку в конечном счете, как мы можем раскрыть Творца? Так что же он говорит? Что человечество раскрыло на протяжении истории несколько теорий в раскрытии Творца. Первая теория.
Теория первая — природа. Это очень древняя теория. Исходя из этих бросающихся в глаза противоречий, не найдя никаких способов как-то сгладить их, пришли к общему предположению, что Творец жестоко управляет существованием созданного им так, что ничего не ускользает от него, и нет у него ни разума, ни чувств. А посему, хотя и придумывает, и управляет существованием действительности с великой мудростью, достойной всяческого удивления, но у него самого нет разума, и не по разуму сделал это, так как если бы у него были разум и чувства, конечно, не допустил бы такого беспорядка в добыче средств к существованию в нашей действительности, без милосердия и жалости к мученикам. И в соответствии с этим назвали эту теорию природой, что означает управление без разума и чувств. А потому не на кого сердиться, некому молиться и не перед кем оправдываться.
Это означает, что не мысль предваряет творение, но творение развилось само по себе. Откуда неизвестно, что является началом, неясно, но говорят уже о чем-то, о чем, что существует. Так ведь? И если мы будем говорить о замысле, ну, это не подходит под первую теорию, что сначала был замысел, а потом этот замысел перешла в действие и возникла реальность мироздания, то тут мы можем спросить, а где же этот замысел, что предварял его и так далее. Но принцип тут очень такой конкретный. Сначала дух, потом материя, или же материя и только материя. В этом огромная разница. Об этом обсуждают много философов, разных ученых. Но подход вот такой вот, что есть передо мной материя, очень сложная, но я исследую ее. Может быть, что я не могу исследовать даже больше, чем это, и поэтому тогда тебе ничего больше не требуется.
Так,
а если ты исследуешь, то это тогда это не научные исследования. Так, находимся в природе, и все, что мы можем постичь, объяснить и жить с этим, это природа, и в ней мы существуем. И все на этом. Но если мы так к этому относимся, то нет у нас ни суда, ни судьи, никаких расчетов, ни по отношению ни к кому. Так мы существуем внутри законов. Развивается материя, нас создала. И мы результат развития материи. Слепая материя, которая развивается по законам природы. Природа материи и ничего более. И вот это вот их мнение, что некому молиться, некому обращаться, а вот так, человек – хозяин мира. Это понятно? Вопросы? Да.
Мы вот… Он пишет, что это очень древняя теория.
Ну да. А почему и нет? Ты думаешь, что то, что мы сегодня находимся вместе со своими учеными в этой же теории, и то, что они так относятся, это современное?
Нет, ну раньше люди были более тонкие, более чистые, и раскрывали Творца из этой тонкости и чистоты. И почему же они тогда из этого состояния раскрывали то, что назвали природой, а не Творцом?
Человек, ну, в первую очередь, давай не будем заблуждаться в том, что люди были неразвитые. Они были очень развиты, они были близки к природе. Они видели и знали гораздо больше явлений, были более чувствительными к природным явлениям. А то, что они как бы поклонялись там ей, поклонялись разным этим явлениям, они хотели найти, и искали, и нашли, и почувствовали какие-то силы, которые исходят от разных видов форм природы, которые раскрываются. И мы думаем, что они были примитивны. Это неправильно, неправильно. Они просто раскрыли гораздо больше, чем сегодня. И в их тонкости они были ближе скрытым силам природы. Но с течением времени человечество отдалилось от этого, и поэтому мы думаем, что это примитивный подход. Это не примитивный, это внутренний подход со многим пониманием, понятиями, такими особыми отношениями к природе. У них был подход, они чувствовали силы, которых мы не чувствуем. Так почему ты... Но подход, отношение к природе было очень рациональным. Только их ощущение к природе, отношение к природе было глубже и шире, чем у нас сегодня. И поэтому нам кажется, что они относили к природе разные силы, явления. Они это чувствовали? Они чувствовали, если какой-то бедуин в Синайской пустыне смотрит на птиц в небе и говорит, сейчас приедет автобус с туристами. Ну да, вот, к примеру, вот такие. И ты не можешь этого знать, а он знает. Он чувствует, он видит такие признаки в природе, которых ты не видишь. Так тебе кажется, что он как бы чему-то поклоняется. Ничему он там не поклоняется. Он как раз связан с природой. Да.
Почему Адам Ришон раскрыл Творца, а другие нет?
Потому что к этому должна быть особая чувствительность, как объясняет нам каббалист. У одного это раскрылась эта чувствительность, потому что он как это сказать, в нем раскрылась самая глубинная точка из разбиения, через которую он ставил вопросов больше, чем все остальные, с большей потребностью, требованием, чем другие. Обратился к природе и проник через свое огромное желание внутрь природы и раскрыл высшую силу. И еще углублялся. Ну, конечно же, это, может быть, не было там особо свободного выбора. Это, поскольку вот эта сила толкала его вперед. И он еще исследовал, пока он не раскрыл, что высшая сила — это совокупная, всеохватывающая, всем управляет. И назвал это скрытой силой. Да? Разиэля Малах, тайный ангел. Скрытая сила. Все в порядке? Ну, все молчат? Ну, хорошо. Что непонятно?
Откуда Бааль ха-Сулам взял вот эту информацию?
Но через свое постижение, когда ты постигаешь общее желание получать, ты постигаешь человечество, ты понимаешь, как человечество. А откуда мы можем объяснить вот это распространение, нисхождение от Адама Ришона, Авраам, как объединил людей, потом через Египет провел их, как мы дальше развиваемся, как мы можем говорить о Ноахе, скажем, пророк Йона, о чем мы говорим. Откуда это у нас? Через то, что мы учим, и то, что мы чувствуем, что так люди должны меняться, вещи должны меняться, так они должны существовать. Как мы объясняем весь этот процесс человечества? Ну, понятно, что мы многому учимся от Бааль ха-Сулама, но мы и постигаем все эти вещи.
Потому что это может быть понято. Дальше он приводит разные свойства, потом он говорит на опытной основе то, что приводит то, что произошло с Россией и так далее. Но здесь непонятно основа этих знаний, откуда он берет. И прежде то, что говорится о противоречиях в природе.
То есть твоя претензия такая, что то, что он пишет тут, он пишет через постижение, а не из того, что он говорит научные исследования на опытной основе.
Ну, конечно.
Понятно, что тут опытная основа. Ты говоришь, в прошлых поколениях этого не было, а он сейчас смотрит, из какой стати он объясняет нам то, что было, скажем, 30 тысяч лет назад, скажем, 50 тысяч лет. Откуда он это знает? Он знает об этом от того, что он постиг общий процесс. Обычный человек так может сказать или нет? Не могу тебе сказать, я тебе сказать этого не могу. Все-таки есть тут вопрос постижения. Он уверен, он знает, что так это происходило с человечеством на протяжении истории. На килим, он не может отделить себя от постижения. Все, что он пишет, ты не можешь сказать, что обычный человек тоже может раскрыть. Ну, конечно же, нет. Ну, прочитай еще раз.
Теория первая — природа. Это очень древняя теория.
Исходя из этих бросающихся в глаза противоречий, не найдя никаких способов как-то сгладить их, пришли к общему предположению, что Творец жестко управляет существованием созданного им, так что ничего не ускользает от него, и нет у него ни разума, ни чувств. А посему, хотя и придумывает и управляет существованием действительности с великой мудростью, достойной всяческого удивления, но у него самого нет разума, и не по разуму сделал это, так как если бы у него были разум и чувства, конечно, не допустил бы такого беспорядка в добыче средств к существованию в нашей действительности, без милосердия и жалости к мученикам. И в соответствии с этим назвали эту теорию природой, что означает «управление без разума и чувств». А потому и ни на кого сердиться, некому молиться и ни перед кем оправдываться.
Ну, так они были не такие уж примитивные, были очень люди тонкие, умные, мудрые, смотрели на природу, видели, насколько жестоко природа продвигает нас каждый день. Многими страданиями и проблемами сотворил в нас эгоистическое желание получать. Ладно, не сотворил, развил. И через это не может быть, что есть кто-то высший, у которого есть какие-то чувства, разум, план, если он такое развитие выставил. То есть человек через свой здравый смысл, через, в общем-то, доброе сердце смотрит на то, что происходит. Природа? Просто нет там ни чувств, нет там милосердия, нет там разума. То есть каждую часть ведет таким вынужденным образом в ее существовании, и все на этом. То есть все передано только в руки эго. И у кого больше эго, тот преуспевает, зарабатывает. Видимо, и нам так надо существовать. Но я понимаю, из того, что я сопротивляюсь против этого, и если бы у меня была бы природа, была бы у природы высшая сила, высший разум, высший ум, то, конечно, бы мы так себя не вели. То есть вот эта теория, то, что они назвали природой, эта теория исходит от очень развитых людей, очень чувствительных. И они в силу именно чистоты своей тонкости сказали, у природы нет ни разума, ни чувства. Понятно? Да, Влад.
Ну, за бедиюка идеология в хухмаше и таба брида муацот.
Точно такая же идеология была в Советском Союзе, что есть природа, она жесткая.
Ну, материалистическая.
Да, социалистическая система, мы должны защищать себя и использовать природу на наше благо. Это не древнее, это современное.
И сейчас тоже. Нет, он говорит, когда это началось. Действительно, как первичная теория, одна из первых. Я так и скрываю природу, но я живу-то с разумом и чувством. А о природе я говорю, нет у нее ни разума, ни чувств. Потому что если бы я сделал, я бы сделал мир лучше, добрее. Правильно или нет? Понятно, что да. Нет Бога. Природа есть. Слепая природа. Что?
Я не совсем понял разницу с Творцом. Мы говорим, что природа — это гематрия Элоким.
Этого я не знаю. Мы сейчас учим вот тут. Ты прав, есть тут много еще вопросов обо всем этом. Но это уже каббалисты, это уже каббала. А мы идем согласно здравому смыслу. И пока что он объясняет нам вещи самым простым образом, насколько возможно. В вторая теория.
Теория вторая — двоевластие. Есть такие, которые пошли дальше, так как им трудно было согласиться с предположением, что всем управляет природа, поскольку видя, что управление бытием реальности осуществляется с великой мудростью, превышающей любую вершину человеческого ума, и они не могли согласиться с тем, что руководящий всем этим сам будет неразумным, так как невозможно дать то, чего у тебя нет, и ты ничему не можешь научить другого, если сам глупец. И как можно сказать о том, кто организовал все это чудесным образом, что он не знал, что делает, и все вышло у него случайно? В то время как известно, что случайность не может совершить никаких разумных действий и, больше того, обеспечить вечный порядок существования. И поэтому пришли ко второй теории, согласно которой существует два управляющих. Один творец, творящий добро, и другой творец, творящий зло. И весьма развили эту теорию, подкрепив ее различными доказательствами и предметами, примерами.
Это огромный скачок в отношении к природе, к мирозданию, что, вглядываясь, они увидели, что это не исходит как причина-следствие, но есть в природе такие процессы, что тебе надо видеть несколько, на несколько этапов вперед, и тогда ты вносишь эти процессы, запускаешь эти процессы в действие. Ну, скажем, я вот нахожусь тут, а я должен прийти к какому-то действию и к результату от А к Б, и я тогда направленно, чтобы достичь этой второй точки, должен производить разные действия посередине, пока я не попадаю на завершение. Так в природе мы говорим, есть уже конец действия в изначальном замысле. Да, обратная связь. Фидбэк. То есть есть тут уже такой цикл, биток. Да, такой цикл. То есть есть тут процесс, который происходит и завершается. То есть от конца к началу. То есть это уже говорит о замысле, о мысли, говорит уже о программе. То есть, взглядываясь в природу, мы обнаруживаем, что это в ней есть. Но тоже через исследование. И если уже так, то у природы есть план и разум, и чувство. Но иногда это действует к добру, а иногда это действует к злу. Или в таком сочетании между ними, или в противодействии между ними. И поэтому мы должны сказать, что вещи не настолько просты, но есть тут процессы с таким внутренним разумом. И эта мудрость также оправдывает наше существование, что мы результат этого, что мы устроены тоже таким вот логичным образом, и это непросто. То есть это как раз вот и кибернетика. Вот этот цикл, замкнутый цикл, который у нас есть, это весь тот процесс, когда я хочу достичь какой-то цели, я должен все время знать, как я достигаю, как я вообще соблюдаю вот это движение. То есть вот естественные явления развивают в себе предположение, оценку, да, оценку того, куда мы попадаем. И так вот они продвигаются. То есть в развитии мы приходим к состоянию, когда раскрывается разум, ну, через обычную природу. Об обычной природе уже нет тут ни Бога, ничего. Но просто в силу того, что вещи развиваются, они должны внутри себя развивать и интеллектуальный механизм, и также то, что видит, может быть, на несколько этапов, может быть, на один хотя бы этап, а может быть, даже и конечную цель. И вот направление этой цели, он развивается. Ну, дают такие простые примеры. Ну, можно сказать, там, за и против. Да. А рыбы, которые являются носителями электрического заряда, до 5000 вольт, 500 вольт. Как это вообще 500 вольт? Это что за батарея такая? Она состоит много-много из маленьких батареек. Одна батарейка — это недостаточно, а тут 500 вольт — это то, что помогает им убивать других рыб. Так они должны заранее знать, что они должны доходить до такого состояния и в себе так вот растить, да, весь вот этот большой аккумулятор. То есть природа изначально знает, как это все происходит и развивается. То есть теперь вопрос такой. Разум развивается и записывается в материи, развивает ее и развивается вместе с ней. Давай, еще раз, вторая теория.
Вторая теория.
И это также несет обязательным образом вот это двоевластие, добро и зло. Потому что без добра и зла и различия между ними нет ощущения будущего по отношению к нынешнему состоянию. Потому что то, что мы говорили в первой теории, все только в нынешнем состоянии. Все, что хорошо, все так двигается. Поэтому сейчас это не так. Есть добро и зло, есть будущее состояние, которое я принимаю, чувствую его, и по отношению к нему развиваюсь или не развиваюсь. Наоборот, я выбираю другой какой-то путь, ну и так далее.
Теория вторая — двоевластие. Есть такие, которые пошли дальше, так как им трудно было согласиться с предположением, что всем управляет природа. Поскольку видя, что управление бытием реальности осуществляется с великой мудростью, превышающей любую вершину человеческого ума, они не могли согласиться с тем, что руководящий всем этим сам будет неразумным. Так как невозможно дать то, чего нет у тебя, и ты ничему не можешь научить другого, если сам глупец. И как можно сказать о том, кто организовал все это чудесным образом, что он не знал, что делает, и все вышло у него случайно, в то время как известно, что случайность не может совершать никаких разумных действий и, больше того, обеспечить вечный порядок существования. И поэтому пришли ко второй теории, согласно которой существуют два управляющих. Один Творец, который управляет добром, другой Творец, творящий зло. И весьма развили эту теорию, подкрепив ее различными доказательствами и примерами.
Ну, Бальсулам пишет очень лаконично, но есть в этом уже там один разум, несколько разумов, общий там разум и так далее, и так далее. Но итог, что в природе есть чувство и разум, и ум, и все остальное. Но все это в рамках природы. Пока это еще не Творец, не Божественность. Но это вот то, что действует внутри материи. Дальше.
Третья теория — многобожья. Этот подход произошел из второй системы двоевластия, когда отчленили и выделили из общих действий каждое действие само по себе Как то сила, богатство, власть, красота, голод, смерть, бедствие и тому подобное. И назначили над каждым из них особого создателя и управителя, и расширили это по своему желанию.
Ну, это уже результат предыдущей теории многобожия. То есть божественность здесь — это сила природы, который находится внутри материи и действует, и хотя и с разумом, и с чувством, и с планом, но находится внутри материи и только материи. Дальше.
Теория пятая — прекратил опеку. В последнее время, когда обрели люди мудрость и увидели более сильную связь между всеми частями творения, они совершенно отказались от идеи многобожия, и поэтому опять встал вопрос о противоречиях, ощущаемых в высшем управлении. И тогда была выдвинута новая теория, состоящая в том, что на самом деле создатель и руководитель действительностью мудр, и он и чувства ведомы ему. Однако с высоты его величия, с которым ничто не сравнится, наш мир видится ему как горчичное зернышко, и ничего не стоит в его глазах. И не пристало ему заниматься такими мелкими делами, и потому существование наше столь беспорядочно, и каждый делает, что ему вздумается. И одновременно с вышеописанными теориями существовали...
Секундочку. Так где ты... Ну, это значит, что... Короче, оставил, прекратил опеку. Из того, что увидел, насколько все эти творения, в общем-то, неудачны, прекратил опеку. Дальше. И поэтому такое беспорядочное наше существование, каждый делает, что ему вздумается. То есть он оставил, прекратил опеку, высшая сила. Эта сила природы ему относится к какой-то уже, да, индивидуальность, и он, в общем, прекратил опеку. Мог не прекращать, мог прекратить. Много чего тут есть. Но главное для нас, что он хочет сказать, что есть тут такое, что мы можем отнестись ко всему, что с нами происходит, что нет ни суда, ни судьи. Ну и дальше.
Одновременно с вышеописанными теориями существовали также религиозные доктрины о божественной единственности, которые я тут не рассматриваю, так как хотел только показать источники различных неверных теорий и удивительных предположений, которые, как известно, господствовали и были широко распространены в разные времена, в разных местах.
Он не хочет во все входить, эти вещи, там, связанные с религией. Иудаизм, христианство, ислам, различные верования всякие. Восточные, западные. И из этого потом и не выйдешь. Но давайте послушаем. Он же не просто так не хочет относиться к религиям, потому что и они же тоже исходят из человека, когда человек получил это в результате какого-то своего отношения к реальности, и потом все это развил. То же они тоже в чем-то такие естественные, да, как развились в человеке. Они там же не с Марса на нас свалились или там из другой галактики. Они тоже произросли из человека. Как человек развивался, так он и их развивал. И как он развивал вот эти теории материалистичные, материалистические, вот эти три теории, так же и религию развил, по-видимому. Так или нет? Ну, он просто не хочет в это входить. Что это тоже исходит из науки Каббала, и то, как это потом приняли. То есть это изъян, это Каббала, духовная, встреча духовного с природой человека, это уже материальное. тогда в силу вот этих двух форм, которые соединились вместе, ну, якобы соединились вместе, их невозможно соединить, но якобы соединились вместе, то человек начал развивать религии для себя. Не хочет этим заниматься и идет дальше. Ну и нашли.
И все эти теории были таким образом основаны, на которой выстроены все выше названные теории, зародились и появились на свет из противоположности и противоречия между двумя видами управления, ощущаемыми в нашем мире. И все эти теории были предназначены не для чего иного, как для преодоления этого глубокого разрыва и соединение частей в одно целое. Однако мир все же действует как заведено, и этот огромный и страшный разрыв не только не уменьшается, а наоборот превращается в ужасную бездну, без видимого выхода из нее и надежды на спасение. И глядя на все вышеописанные безуспешные попытки, к которым человечество прибегало на протяжении нескольких тысяч лет до нашего времени, и которые не принесли пользы, я задаю вопрос. Может быть, вообще нет смысла просить у Творца исправления этого разрыва, потому что это главное исправление находится в наших руках?
То есть добро и зло, которое мы ощущаем. И именно посредством добра и зла мы ощущаем реальность. На этом контрасте между светом и тьмой. Если бы не было бы у нас вот этого управления, надзора, да, в управлении мирозданием добра и, добром и злом, мы бы ничего не чувствовали. Это ясно. Так вот, нужно ли нам это, надо отнести там вот это, уложить это там наверху где-то или между собой у нас? Или мы должны обратиться к какому-то там Творцу, чтобы у нас было хорошо там или плохо? То есть, когда мы обращаемся к Нему, это принципиальный момент, о чем мы говорили в последнее время. Я предупредил, что мы не обращаемся к Творцу, чтобы Тот поменялся, потому что Он добрый и несущий добро. А мы говорим о себе, что мы должны поменяться для того, чтобы раскрыть, что все действительно добро и благо, даже то, что кажется нам злом. Это то, что он говорит, что вместо того, чтобы обращаться наверх, может быть, нечего просить вот этого разрыва и с точки зрения Творца, а потому что все это главное исправление находится в наших руках. Дальше. Есть вопросы, пожалуйста? Нет. Да.
По поводу разрыва. Ведь можно этот разрыв сказать нам...
Я могу тебе это передать. Ты человек религиозный, да? Просыпаешься по утрам. Ну, скажем, утром это рано. Да, возвращаешься с урока, возвращаешься в Иерусалим, одеваешь тфилин, талит, заботишься о разных вещах. Почему ты это делаешь? Потому что ты хочешь, чтобы твоя жизнь была хорошей. И тогда ты производишь разные действия для того, чтобы сблизить добрую силу и злую силу, чтобы они... Тогда ты обращаешься к высшей силе, чтобы тебе было хорошо. И в этом мире, и в будущем потом мире. Так это, так ты действуешь. И так действуют и другие люди в мире. Каждый. Ну, кто-то там милостыню подает, кто-то в больницу идет там помогать больным. Третий еще что-то. Многие там в Гринписе и вообще всякие Гринписы. Мы хотим повлиять на мир, чтобы миру было хорошо. Этот мир, будущий мир, но я обращаюсь к некой силе, которая вне меня. А наука Каббала говорит, на самом деле, не обращайся к силам, которые вне тебя, потому что снаружи от тебя нет ничего. Ничего. Секундочку. Я что, не должен распространять по всему миру? Мне не надо учить никого? Нет. С таким намерением это нехорошо. Ты должен исправлять только себя. И тогда ты увидишь, когда ты выходишь на распространение, ты притягиваешь отделенные, отрезанные от тебя органы к себе же. Ты исправляешь что-то в мире, раздаешь там по миру всему. Нет, ты исправляешь свои части, чтобы вернулись и стали как одна душа. А это ты. Нет. Кому тебе обращаться, но только на исправление вот этих частей, которые находятся вне тебя. То есть наука Каббала не говорит тебе обращаться ни к чему и никому снаружи, но только внутри. Секундочку. Но у меня тогда сейчас проблема. Какой-то такой беспорядок внутри. Так я что ж, не обращаюсь к Творцу? Или как я обращаюсь к Творцу? Я все время должен быть в молитве. Написано, дай Бог, чтобы молился весь день. Так как же мне тогда молиться? Как я говорю, благословен ты, Творец, там, Создатель мира, да, там, Творец Авраама, Ицхака, Якова. Все вот эти молитвы, которые есть, ты, Илим, Псалмы. Все. Я не обращаюсь к Творцу. Ты обращаешься к своей внутренней силе. Для того, чтобы все сложилось бы в тебе, и ты так найдешь Творца. Не снаружи, но внутри. И весь мир находится внутри, и все человечество находится внутри. А человек включает в себя все мироздание. Так существует что-то снаружи или нет? Мы ничего об этом не говорим. Ничего там, что там существует, не существует. Мы хотим прийти к новому открытию. Как я буду представлять мироздание? А мироздание я представляю только так, что я и все мироздание, и высшая сила находятся в состоянии одного, единого. Единого. А не он где-то там, мироздание где-то тут, а я вот совсем здесь. Нам надо стараться настраивать себя на такую вот форму восприятия. И тогда ты раскроешь новый мир, новые отношения, новое мироздание, новое пространство измерения, восприятие.
Внутренняя сила во мне — это часть природы или природа — часть внутренней силы?
Не знаю. Не знаю. Раскроешь — увидишь.
Спасибо.
Да, муж.
Я хотел бы рассказать, что сейчас происходит.
Вот это по делу.
В подготовке к Европейскому конгрессу в Болонье, который сейчас все больше и больше расширяется. Вчера была встреча всех товарищей из Европы. Какая-то беспрецедентная встреча. Там было свыше 100 подключений, даже около 130 подключений. Даже Zoom не позволял людям... Все время сбрасывал Норма, Майкелок, ребята из Ганы включились. И их тема была, они сделали семинар, что такое исправленная Европа, как выглядит связь между нами, как выглядят исправленные отношения между нами. Все были взволнованы, и сегодня в 8 вечера по Израилю они хотят еще сделать встречу и выстроить состояние Конгресса. И идея постепенно вырабатывается, и они хотят в конце недели дать такую модель, как действует Европа через собрание товарищей, семинары, быть вместе на уроках. И первый вопрос ребята хотели задать с точки зрения ваших рекомендаций. Правильная картина Конгресса. Как Европа продвинется к этому?
Я был бы рад видеть их всех. Виртуальные связи, ну, понятно, частично и в связи обычный, когда все мы так вот продвигаемся к нашему большому конгрессу, и чтобы они привыкли быть в таких вот взаимоотношениях. И я очень рад слышать и видеть, что они вот так вот вместе соединяются. Я также рад слышать, что есть люди, которые ездят из Израиля туда, кроме тебя. Наоборот, пусть участвуют как можно больше. И на самом деле, это вещь очень важная. Нет, можно так сказать, что нет ничего, чтобы меня больше радовало, чем то, что Европа могла бы так вот на самом деле искать, как быть связанными. Ну, нет ничего более важного. Потому что поверх всего разрыва и проблем, которые есть там, так что они могут проснуться и начать соединяться между собой, это даст им такую силу кли, подобие которому нет вообще в других частях мира. Ни в Израиле, ни в Южной Америке, ни в Северной, ни в России. Нигде. Если они постараются, они будут великими. Да.
Продолжая Моше, вчера Моше нас собрал, мы провели собрание с европейскими координаторами, и он пригласил групповую комиссию, Юдит была на связи, и мы говорили о том, что цель объединить Европу — это не проблема только товарищей там, это проблема всего мирового кли.
Понятно, что мы должны взять их так, обнять их и держать их всех так вместе. Они сегодня более чуткие к этому, чем раньше. И я прошу всей Южной, Северной Америки, России, как можно больше поддерживать их, подогревать их, как можно больше, каждого. И заботиться, чтобы каждый был включен в тот конгресс.
И один из центральных моментов, которые вчера поднимались, это нужно взять все вот эти выходные дни и сделать из него мировой конгресс, чтобы весь мировой конгресс в этом находился.
Пожалуйста, что я что против? Если есть возможность больше быть соединенными вместе, как я скажу нет? Конечно же, да. Пожалуйста, вперед. Да? Давайте сделаем. Организуйте, есть еще время. Если это возможно, там переводчики, разные другие моменты, может быть, силу трансляции, то есть, это, чтобы на весь мир это прошло, может быть, можно это все организовать, потому что вы говорите, что там в Зуме не было возможности, чтобы все там увидели всех. Так, может быть, у нас есть такая возможность, есть решение этому. Я за, конечно же.
Сенька предложил, что, может быть, мы возьмем уроки Большого Конгресса и уже пройдем их в течение этих выходных, посмотрим, как мы проходим эти темы, и чтобы эти темы все время нас вели еще к лучшему состоянию в Европе.
Я не знаю. Они хотели что-то сделать сами, сделать что-то в соответствии со своими планами. Я не хочу их обкрадывать. То, что они сделают, это будет хорошо. Они хотят, чтобы мы добавили, мы добавим, но не вместо них. Ты слышишь? Не вместо них. Я обязался дать два урока. Три? А, это три дня. Ну хорошо, три дня, ладно. Один урок в день. Но все остальное, они должны постараться заполнить это самим. Насколько могут. Насколько нет, мы добавим. Но все-таки дать им возможность быть организаторами. Не забирать это у них. Я очень хочу, чтобы они были самостоятельными. Чтобы они научились быть самостоятельными. Чтобы почувствовали в этом гордость и тягу такую.
Это действительно ощущается как самое важное. Их организация и самостоятельность. И группа контента спросили, мы можем собраться, можем спланировать уроки и так далее. С другой стороны, мы можем открыть это для всех желающих европейцев, кто хочет участвовать. Действительно, с одной стороны, это будет сделано для всех, а с другой стороны, это будет медленнее. Ну что стоит сделать? Открыть для всех участие, чтобы это было медленно. уверенным.
Что значит участие, чтобы все говорили?
Проводить семинары, чтобы все думали вместе, чтобы все вкладывали вместе. Или группа контента сосредоточена.
Ну, если 100 человек будет говорить, я не знаю, как это возможно. Даже если будут говорить в правильном порядке, все равно займет годы, пока придут к какому-то решению. Нет, нет. Я не... Но организаторы в Италии, так? Они дают уроки, или уроки дают из Франции, из Голландии, как там?
Думали о том, чтобы каждая группа даст какую-то
вот,
часть.
Вот, замечательно, вот это лучше. Дать каждому в чем-то выступить, поучаствовать. Вот это очень желательно.
Еще кое-что. Вопрос итальянцев. Мы знаем, что как на конгрессе Арава всегда едет какая-то делегация, готовит место. Какова роль итальянской группы в качестве подготавливающей место Европейского конгресса?
Это что, какое-то особое место? Там снимают что-то, арендуют?
Да, это особое место. Они называют его духовным местом.
Ну, духовное место. Но это мы, в принципе, хотим, чтобы они туда приехали столько, насколько это место готово поместить, чтобы приехали все европейцы, насколько возможно. И там мы начнем привыкать к тому, что в группе есть объединенная общая вот такая группа, где участвует вместе. Ну, поговорим еще сегодня.
Я хотел сказать, что я был вчера на этой встрече Европы, и там чувствуется огромный хисарон, и просто нужна поддержка со стороны мирового кли.
Замечательно.
И Моше из Лос-Анджелеса передает, что завтра начинается серия вступительных лекций, и будет в Лос-Анджелесе лекция с Виталием в понедельник. И Тони, и Крис, в среду будет, в четверг, в пятницу будут лекции. То есть всю неделю будут лекции в Северной Америке, даже в Австралии.
Ну, удачи, удачи.
Группа Хайфа вчера провели особое такое собрание товарищей.
Да, слышали что-то особое.
Они хотели поблагодарить все кли, которое было предоставлено им, эта возможность, и, несомненно, внутренняя сила была внесена в подготовку к этому собранию. Они сделали такое хорошее собрание, пробуждающее. И с помощью Творца мы достоим всех любовью к творениям.
Это мы им говорим или они нам?
Нет, это они нам. И чтобы дали нам возможность делать отдающие действия.
Ну, удачи. Великие. Великие.
Всемирная каббала укрепляет Израиль. Множество товарищей собираются на конгресс Атовим от Бет Каббалалям с 23 по 25 февраля в Ганет Аруха в Тель-Авив. Записывайтесь на КАПСЮАЛ 1-700-109. Всего доброго!
סביבנו לפעמים זה שובר לי את הלב אם הגענו עד כאן זה סימן שכבר אין חזרה אז קדימה לדרך ביחד נעיר את הנשמה בואו נרקוד בואו נשיר ונתחיל לפזר אהבה באוויר לא נתייאש, לא נעצור נלך רק ישר, לא נביט לאחור בואו נרקוד, נעצור, נצא מהחושך ישר אל האור. העולם מתקדם לו, עליות ירידות ופנינו לאן, הכדור בידינו, יום ועוד יום נזרז את הזמן. כבר הלכנו שנים במדבר וחצינו ימים, עכשיו אנו יחד נחזיק פה אחד השני. ונתחיל לפזר אהבה באוויר, לא נתייאש, לא נעצור, נלך רק ישר, לא נרחק.